раз, когда я вот увидела, я увидела, что вы когда-то увлекались кинхавристикой, насколько я понимаю.
Продолжаю.
И продолжаю.
Конечно.
Это, а мне это очень интересно.
Правда, немножко конспирирую это, то студенты узнают, что профессор изображает из себя кентавра. Бог знает, что подумает.
Нет, кентавр это совершенно замечательный миф, то есть просто я его сама очень люблю, хотя на самом деле, вот, поскольку я чистый философ, я иногда сама с собой спорю по этому поводу, потому что мне не хватает вот такой какой-то внелогической, так сказать, широты. То есть выход за пределы логики, хотя на самом деле, в общем, я уже, так сказать, прекрасно понимаю, что и как можно сделать, но кентавристика меня очень интересует на самом деле. Потом я вообще с невероятным каким-то чувством сопричастности, вот такой живой сопричастности, прочитала ваш рассказ про мистическое метро. Mm-hmm. Потому что я сама пишу в метро. Вот, то есть сейчас это меньше гораздо, но вот мысли, о которых вы пишете, да, вот, мне это очень понятно, они действительно приходят в метро. И я иногда даже садилась, вот, в лучшие годы я садилась на кольцо и просто вот записывала. Да? И рассказ очень грустный на самом деле, потому что там, так сказать, все это кончается тем, что он возвращается в это метро, да, и как пытается восстановить вот эту форму. Ну, на самом деле не форму, а на самом деле вот эту внутреннюю свободу вот, взаимодействия с каким-то миром идей, которые к нему ласково, так сказать, прикоснулись. А он из этого сделал что-то совсем не то. То есть, ну, даже не то, чтобы не то, но он стандартное что-то, так сказать, вот, заключил в очень стандартную такую форму, а потом они стали, естественно, так сказать, уходить, даже не попрощавшись, так, фактически. Мне это очень понятно, вот, более чем. Но это очень грустно, что там вот все-таки иероглиф. Вот это ужасно грустно.
Потому что,
а вы знаете почему? Потому что на самом деле я продолжаю ездить в метро, и не всегда, правда, пишу теперь, но очень много наблюдаю. И потому что там жизнь как-то совершенно поменялась. И на самом деле там очень интересная происходит жизнь, но она уже происходит не со мной. Я как бы уже с этим смирилась, да, но я очень наблюдаю за людьми. И вот, несмотря на какие-то испуги, которые идут от средств массовой информации, там все время, так сказать, какие-то случаи, я постоянно встречаю какие-то, ну, очень благожелательные. Мне там уступают место.
Да,
потом я все время вижу, что там народ читает. Причем читает не газеты, читает книги.
Да.
Я удивляюсь, что они читают книги хорошие.
Да,
понимаете?
Да.
И как-то даже вот бывает, что я-то сама очень любила, еще у меня был такой, ну, необыкновенный совершенно прием. Я бы садилась, да, открывала Канта, потому что я дома не могу читать, я не успеваю. И я, значит, открывала Канта, а я уже, знаете, вот настолько хорошо все это знаю, что я смеюсь просто иногда, да? А товарищ, который, так сказать, рядом сидит, он никак не может понять. Он заглядывает ко мне, естественно, через плечо, там, да, вот вашему герою это не нравится, а мне это любопытно очень, да, потому что я-то понимаю, с чем он сейчас столкнется. И он видит, что я смеюсь. И он меня начинает спрашивать, а что, говорит, здесь смешного? И я ему начинаю объяснять, что здесь смешного. У него лезут на лоб глаза, и у нас получается совершенно необыкновенные просто беседы вот такие. Поэтому, знаете, вот жизнь меняется в этом смысле. Она меняется не только, так сказать, вот в этих ноутбуках, хотя вот эти планшетики все, конечно, достают. И все смотрят всякие видео, и как бы, так сказать, ну и читают тоже, да, и они, но вот жизнь становится другой все-таки, вот для меня во всяком случае. Поэтому мне было очень грустно, что там, ну, в этом не было какого-то вот энергетики какой-то, которая может вывести нас всех вот это в лучшую сторону. Вот, понимаете, я не знаю, я не умею писать рассказы такие замечательные, как у вас. Хотя вот, очень бы хотела научиться, но просто сейчас уже.
Я тоже не умею на самом деле. Пока не начнешь, так и ничему не научишься.
А у меня вот элемент вот этого вот первого шага очень всегда тяжелый, потому что я привыкла к тому, что я там обязательно должна писать, ну, на основании каких-то вот данных. Из ничего я, вот у меня пока не получается. То есть вот слово не растет из такой ауры, а оно растет всегда из каких-то фактов. Но это чисто философское.
Это
чисто...
научное слово.
Да, да.
У
да.
них другие способы произрастания.
Да, совершенно верно.
Слово, которое связано с чем-то художественным, оно вот приходит само, оно не спрашивает, можешь ты, не можешь, хочешь, не хочешь.
Это точно.
И все.
Да, нет, ну вот рассказ этот у меня так, я так тронул. Вы себе представьте, я там... И мне было, с одной стороны, очень жалко этого героя вашего, с другой стороны, я подумала, ну, боже мой, ну как мы, увы, вот... закованы во что-то, в какие-то необходимости социальные, да, вот я все время с этим сталкиваюсь, в какие-то необходимости социального вот этого обихода, обязательности этого обихода, что мы не умеем, мы теряем способность любить. Вот она нас заключает в какие-то, в какие-то даже не рамки, а в какую-то чешую такую у нас, да, вот. Ну, в русалочью такую чешую. И все. И мы, так сказать, немые, как бедная русалочка, которая, так сказать, да, ей нужно там какие-то обязательные снадобья для того, чтобы растрепоститься и почувствовать себя уже танцовщицей вообще. Вот как-то так. Но в то же время я вам очень благодарна, потому что вы почувствовали вот эту подземную мистику. Что там, да, там, конечно, очень интересно. Вот. И на самом деле у меня много вот таких, пока еще не родившихся до конца вопросов, потому что, с одной стороны, вот кентавристика, с другой стороны, вы пишете вот эти японские кокуна.
Ну, сейчас уже давно не пишу.
Уже не пишу.
Это был такой эксперимент. Меня интересовала не столько Япония как таковая, uh-huh. все-таки от меня это довольно далеко. Uh-huh. Вот, мне показался этот эксперимент интересным в смысле какого-то раскрепощения, обогащения стихотворной поэтической техники за счет взаимопроникновения очень разных вещей. Я там услышала силабику, вполне русскую. Вот, и потом, хотя авторы этого жанра, вот, японский сонет, там были авторы, вот, они настаивали на каноне, который, в общем, приближал к какой-то романсовой интонации. Я сразу этот канон для себя начала ломать. Во-первых, принципиально разбивают ритмическую инерцию, чтобы в этих пяти сложных там строках или семисложных везде были разные ударения. Вот. А во-вторых, чтобы это не так механически рифмовалось или как-то располагалось по-другому. То есть для меня это, в общем, были такие эксперименты на грани жанров.
Но это самое интересное, на самом деле. Это самое интересное, потому что я, например, тоже когда писала стихи, вот сейчас они ко мне совершенно не приходят, но я писала их четко совершенно как философ. Я понимаю, осознавая полностью, что я работаю с какими-то ритмами жизненными в гораздо большей степени или с ритмами своих собственных переживаний, так скажем, да, своих каких-то впечатлений, чем именно вот с самой формой. Ну вот у вас это с формой связано, а у меня это спонтанно совершенно. Я писала тоже подражание японскому.
Нет, только с формой, ну, как сказать. Иногда есть такое содержание, которое в классическую форму не укладывается. С другой стороны, верлибр — вещь опасная.
Да.
Там можно писать километры этих строчек, чувствовать себя довольным, но это как-то вот, ну, да, либо не запоминается, либо там где-то случайные слова появляются. А тут была предложена, с одной стороны, форма, с другой стороны, не классическая форма. И с третьей стороны, мне показалось, что это можно вернуть к каким-то нашим истокам. Вот силабики, там какой-то... народные,
да, как раз по теме,
фольклорные стихи.
Нет, удивительно то, что это связано с римским курсом. Да, вот с римским курсом.
Ну, там не все, конечно, у меня было связано, но цикл,
ну,
да.
Цикл, да, цикл. Нет, цикл-то как раз передает то, что вот, вот ту исчезающую, да, вот то исчезающее время, те исчезающие образы, которые уходят. Они не умирают, они уходят, потому что они устают сопротивляться тому, что на них надвигается здесь. Это очень понятно как раз, и вот мне кажется, что вот эта форма, она очень передает вот это чувство ухода от нежелания сопротивляться. вот у меня такое ощущение, что они просто перестали хотеть вот здесь быть. То есть они не умерли, не ушли никуда. Я всегда вот так вот ощущала это вот сказание о Граде Китеже, что они просто перестали, ну, не захотели. Это такой добровольный, уход, добровольное расставание с, так сказать, с землей, с образом, так сказать, вот такой земной жизни. И уход вот не в вечность, а вот в какую-то новую жизнь, да, вот в невидимость, да, вот, да. Вот.
Когда-то мне старость рассказывал историю, которая в свое время на меня какой-то вот поворот внутренний совершила в каких-то взглядах. Он говорил, что ему одна бабушка в деревне говорила, что вот они же есть эти, вот эти существа природные, вот эти духи, они есть, просто мы их теперь не хотим видеть, и поэтому они стали невидимыми. То есть они никуда не девались, просто все зависит от нашего желания их видеть. И я вот когда услышал, я понял, что тут придраться, в общем, невозможно ни к чему, тут все безукоризненно.
Ну да.
Лариса, скажите, пожалуйста, а вот как у вас, связывается, вот я посмотрела еще вашу небольшую, правда, не всю монографию про Бетховена, не весь роман о Моцарте, а вот как вы видите эти связи сейчас, вот, насколько они гармоничны и дисгармоничны между классикой, скажем, и современностью, между западноевропейской культурой, да, теми ценностями, которые на самом деле она выписывала его, и несомненно в них и пребывает. Я, в общем, в этом совершенно не сомневаюсь, у меня нет никакого. И вот тем, что происходит, опять же, так сказать, сейчас на поверхности жизни, которая, в общем, пытается ее тоже отрицать, на самом деле. И как это связано вот с этим пластом кентавристики, вот, или вот с интересом, там, скажем, вот к таким вещам, как вот силабику, попытки выстроить вот совершенно другую связь между русской культурой и вот таким мифом, да, вот глубоким, потому что это христианский, несомненно, миф по своему, по своей такой интенции. Вот есть ли здесь какие-то связи? И вы просто это размышляете, или же это просто все ищется, ну, то есть вы ищете просто какого-то синтеза особенно?
Ну, связи-то они очень глубокие и сложные, отчасти вы сами назвали, что культуры переливаются друг в друга, они просто настолько сносились, что разделить это, разрезать по-живому, причем срослись где-то там на уровне корней. А на поверхностном слое действительно, это вот как у Шиллера, то, что Бетховен положил на музыку, «Was die Mode streng geteilt», а в первом варианте «Die Mode schwert geteilt», то, что меч моды разделил, это из «Оды к радости». А на самом деле вот на уровне этой вселенской радости они как раз соединяются. Вот. Но другая вещь, что в музыкальном отношении для меня язык венских классиков, то есть концерты Бетховена, родной.
Да, ну
просто разные.
Вот что так. Вы имеете в виду? Вот,
а в самом прямом смысле, поскольку когда-то моя учительница музыки, она, ну, пианизмом меня не могла особо научить, она была певицей, но она была очень хорошим музыкантом. И меня воспитывала исключительно на самых высоких образцах. И первые пьесы, которые я играла, это вот был «Отец и сын Моцарта», там какой-то простейший Бетховен, там Филипп Эммануэль Бах, и потом Себастьян Бах, Гендель. То есть вот этот вот язык 18 века вот с этих пор был для меня просто родным. И поэтому все остальное уже воспринималось как языки, которые надо выучить на основе родного.
Ну да. Вот так вот, да? Так. Ага. Ну тогда это понятно.
И то, что было написано, да, на этом родном языке, у меня вот...
Да, тогда понятно, тогда все ясно. Потому что на самом деле, чисто внешний взгляд, он, так сказать, вот поражает. Обзор такой, он приводит в замешательство, понимаете? Потому что, нет, на самом деле, я серьезно говорю, потому что как это вот все соединяется? А если это через, вот, кодируется через как-то, через родной язык какой-то? Но вы считаете, что вот тот родной, он оказался универсальным для всей культуры? Или же...
Ну, во-первых, тот язык, он сам себя мыслил как универсальные классики. Они считали, что вот они достигли совершенства, и вот теперь они могут выразить некие истины, да?
Да, А барокко вы, значит, тоже как-то привязываете его для себя?
Ну, в общем, да, конечно. Ну, барокко тоже я как-то больше всего люблю, то, что ведет к венским классикам. Поэтому Гендель на первом месте для меня, Бах сейчас на втором. Не потому, что он там хуже, но не так близко.
Понятно.
Угу. Вот.
А мне вот Бах очень близок.
Ну,
нет, это да, но Бах, он просто, мне всегда казалось, что он настолько философски прозрачен.
Прозрачен?
Да. Вот для меня, например, он абсолютно прозрачен.
Ну, да.
Вот, особенно фортепиано в своих, потому что мне это очень просто давалось.
Вот. И в какой-то момент, причем довольно рано, я вдруг осознала, что поскольку людей, которые тот язык воспринимали так же, как я, их не очень много, то у меня своего рода миссия объяснить все про них. Тут.
Это очень здорово. Это правильная была мысль.
Ну, да.
Ну нет, ну тогда все действительно, все выстраивается очень такую гармоничную систему через ваше вот такое самосознание, да, потому что оно и поэтическое, и музыкальное одновременно, насколько я понимаю. И это дает, вернее, это создает вот тот внутренний резонанс, с помощью которого, так сказать, вот объяснимо вообще все остальное. Но кентавристика все-таки очень интересная. Что вас заставляет? Что вам кажется наиболее, так сказать, интересным во всем том, что было сделано? Потому что я думаю, что сделано было немало, на самом деле, поскольку вы последовательно.
Ну, тоже какая-то очень давняя история, восходящая к глубокому-глубокому детству. У меня было вовлечение, это куры, почему-то и лошади. Ну, куры, может, потому что тогда были еще в Москве деревянные домики с курятниками, я это все застала. Ну, ходила смотреть, рисовала потом. Другая вот такая страсть была лошадь, это меня объяснило, что поблизости как-то так сконтактировать с лошадьми не доводилось. Ну, вот, и потом этот образ кентавра, он как-то время от времени прорезывался, пока я не то что вела. Но когда я писала свой роман античный, там вдруг появились кентавры. Вот они появились. Это вот тоже было ощущение, что мною пишут, мне диктуют. Это не выдумка. Вот, ну, пришлось в это тоже вникать. Вот. И потом уже написав роман, я стала как бы додумывать, что было с ними до того, откуда они там появились. Вот стала собирать картинки, сведения, попыталась встать на точку зрения как бы вот кентавров.
Угу.
Почувствовать себя одним из них.
Получилось?
Ну, в общем, да, я просто сейчас не под своим именем, а анонимно вот выкладываю в сеть так называемую книгу «Кентавриды».
Угу. Надо будет найти.
Ну, она есть, она на прозе.ру, вот, просто под этим названием. Вот, и в ЖЖ у меня тоже есть еще другой журнал, я о нем мало кому рассказываю, «Заповеданный лес». Это вот мой архив образов, чисто визуально. Ну, собственно, и на основе этой коллекции, на основе таких размышлений, вот возникла как бы альтернативная история.
А коллекция большая?
Большая.
Большая. То есть на самом деле, так сказать, очень многие, да? Где вы черпали, где вы искали?
Ну, в интернете в основном, ну, в музеях что-то. Выясняется, что огромное количество, причем я не беру какой-то кич, которым там забиты все, я беру высокохудожественные произведения от античности до наших дней. Выясняется, что огромное количество по разным, так сказать,
проблемам, поводам,
и действительно можно на основании этого написать как бы реконструированную историю кентавров, их присутствие, их трансформации. Там выявляются очень интересные вещи. Там национальные какие-то архетипы, связанные с восприятием кентавров. Вот, любимые сюжеты в разные эпохи, в разных странах, у разных художников. Выясняются художники, которые по мировоззрению как бы близки к кентаврам, как я себе представляю, и те, которые наоборот враждебны.
А какое мировоззрение, в чем суть? Вот мировоззрение, которое приемлет кентавров, которое отрицает?
Приемлет то, которое вообще открыто навстречу иному. который не оперирует понятиями наш чужой, то есть чужой плохой, вот, а допускает, что может быть и так, и так, и мировосприятие, которое не считает человека венцом природы. Там одно изначально глав, я рассуждаю, что вот люди, так сказать, очень однобоко и несправедливы. Если мы на них посмотрим, то с нашей точки зрения там две ноги, отсутствие хвоста, это жуткое уродство, не потрясло.
Ну, еще и грибы не у каждого, во всяком случае.
Там тоже вопрос такой, вот, так сказать, проблема четвероногости.
Нет, так она бывает, на самом деле, грибы, да, но...
Да, и что можно, в принципе, было бы, наверное, построить культуру без цивилизации. Это
вот
тоже
одна из идей. А, вот так будет, да?
Да.
Тут надо тогда точнее сформулировать.
Да, это очень значит. Интересная идея, кстати сказать. То есть это не идея, а мысль сама по себе, потому что она смыкается вот с тем, о чем что я говорила, что мы замыкаем себя в социальном смысле, потому что все-таки civilization это все-таки гражданство.
Ну,
понимаете, это все-таки вот это вот социальное.
Вот
это абсолютно логичное и на самом деле жестокое. Жестокое, потому что она всегда превышает внутреннюю меру, которая управляет связями между человеком и, так сказать, и какими-то предметами. Им же и созданными. То есть она мешает человеку искусству, на самом деле. Она стандартизирует все. И все, так сказать, вот эта стандартизация, на самом деле, так сказать, искусство исчезает, и как бы даже вроде бы в нем потребности нет.
Так очень наивно на это как бы отсутствие цивилизации смотреть тоже недальновидно. Ну, вот я так примитивно буду рассуждать. Я вот очень люблю, допустим, как звучит симфонический оркестр.
Да.
Тоже это любите.
Да.
Вот, но ведь без определенной истории, пройденной вот этими инструментами, как они возникли, как они изготавливаются, вот без всего этого, в том числе технического какого-то фундамента, не будет звучать оркестр.
Жень, здесь дело не в этом, дело в другом. Оркестр не будет звучать даже в том случае, даже при совершенстве. Это же известная репетиция оркестра.
Да? Я даже сам об инструментарии говорю.
Я понимаю, но это не та техника, которой, я повторяю, подвергается стандартизации. Имеется в виду, так сказать, вот, ну как бы крупное техническое вот, овеществление вообще природы. Вот,
за счет, вообще, так сказать, идея цивилизации – это доминирование над природой, ее насильственное подчинение.
Конечно,
там,
конечно.
Вот, а конечно. Культура, она в этом смысле гораздо мягче и глубже. Меня, собственно, что на эту мысль еще натолкнуло? Вот размышления, например, о дельфинах, которые явно наделены разумом, и вполне возможно, что они между собой передают какую-то информацию, которую мы бы там назвали, не знаю, культурой, искусством, стихами, но у них нет цивилизации, в смысле построек, там, техники, а зачем? Она не нужна.
Но...
Типа того.
Нет, ну, тут просто мне кажется, что есть какие-то пределы, границы, которые, может быть, имеют смысл как-то четко более представить, потому что, скажем, дом – это все-таки, ну, это в большей степени оперирует, скажем, культуре, чем просто построенный дом.
Ну, смотря, почему.
Просто нет, это скорее город, вот, город деревни, вот, город природа, природа и, по сути, техника, да, вот такой вот. Но сама по себе идея, конечно, очень правильная. Но не то, чтобы она правильная.
Нет,
она
так,
естественная.
Я так хорошо держать эту идею в голове, вот в мыслях. И как бы на эту мысль ориентироваться. Но не надо ее считать за какой-то...
Говорят, в жизни вообще идея очень вряд ли стоит, на самом деле. Потому что как только ты начинаешь ее притворять, ну, так да, тебе требуются все технические, так сказать, приспособления, от которых ты, собственно говоря, отказываешься изначально. Да. То есть ты моментально, наше бытие в этом смысле, оно всегда противоречиво, увы. Это нужно иметь в виду, и поэтому гораздо лучше, наверное, все-таки выстраивать некоторое общение по этому поводу, для того, чтобы люди могли здесь... Вот альтернативой культуры должна быть не техника и не цивилизация, а некоторая, так сказать, организация общения. Вот общение, оно может спасать нас от излишнего, ну вот излишней увлеченности вот этими вот проектами, там, социальным проектированием, там, реформами, так сказать, и так далее, которые на самом деле, в общем, могут привести к очень жестоким последствиям. Поэтому я уповаю на возможность общения, ну и как бы взаимопонимания. На основании этого взаимопонимания вот и прорастают вот эти вот ростки, живые ростки культуры, которые мы никуда не сажаем. Мы их просто несем в себе, мы ими обладаем, и так сказать, и тогда порождается вот та самая радость, да, вот радость и любовь, которой так не хватает в нашем мире, очень на самом деле. В этом я, так сказать, не сомневаюсь, как принцип, который дает возможность, ну, как-то чувствовать вообще, что ты не напрасно прожил, что ты не уйдешь бесследно, что ты не просто там вырастил сына, а ты ему что-то, так сказать, передал вообще-то говоря, что ты чему-то его научил, mm-hmm. и так далее, да, точно так же, как ученики. Mm-hmm. Вот это мне вот очень понятно, потому что я сама преподавала и как бы преподавала в таком жестоком техническом вузе гуманитарные предметы, да. Бауманки, да, вот они же там со своими идеями, так сказать, с технически совершенным мышлением и математикой. И когда я начинала читать стихи, так сказать, подтверждая и сопровождая эти стихи там какими-то математическими выкладками, они вообще совершенно просто балдели и говорили, вот, ну как же так, как же так, и ходили на занятия, и потом еще и благодарили меня за то, что я как-то заставила думать, что не только техника правит, так сказать, всем этим. Ну, это как-то вот так вот.